Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире программа «Архивная история», совместная программа с Санкт-Петербургским институтом истории Российской академии наук. Рассказ об экономической стороне жизни Тихвинского и Успенского монастыря в XVI веке продолжит Ольга Алексеевна Абеленцева.
Что монастырь закупал в XVI веке? Масло, мед, свежую рыбу, соль, яйца, крупы, перец, калачи, хмель, сыры, горох, огурцы, лук, изюм, чеснок, тмин, травы для солений, молоко и грибы-рыжики. Монастырь имел свое поголовье крупного рогатого скота, но оно было небольшим и не могло обеспечить потребности поваренной службы в масле. За 21 месяц монастырь закупил более 150 пудов сливочного, или, как его называли, коровье масло, и две бочки растительного или так называемого семенного масла. Молоко иногда покупали для работников в удаленных от монастыря погостах. Но это даже было принято так, вот приехав с рыбными ловцами на Тоню, купить им молочка. Мед, вероятно, был покупной. Никаких данных о содержании пасеки в расходной книге нет. Несмотря на имевшееся около монастыря безоброчные рыбные ловли, свежую рыбу тоже покупали. Вероятно, вылов был небольшим, а возить в монастырь рыбу с промысловых обручных тонь было невыгодно из-за их отдаленности. Соль в больших объемах закупали в основном для засолки рыбы на тонях, а также капусты. Первые четыре позиции – масло, мед, рыба и свежая соль – в списке закупок в сумме составляют 90% от всех расходов на продовольствие. Сырые яйца и калачи покупали к столу братья только по большим праздникам и дням поминовения усопших. Самая большая статья расходов на непродовольственные покупки – это конская упряжь и транспортные средства, ну, то есть всевозможные там телеги, колеса. Было куплено 68 саней дровней, 8 саней ошевней, то есть обшитых изнутри лубом, и одна телега-одноколка. Наиболее крупная трата по этой статье – 40 тележных колес, купленных за 12 рублей. Из коней дороже всего обошелся купленный в Москве мерин, как описывали его окрас, в рыжий пег и на ход. Ну, рыжий пег, значит, за 6 рублей. Номенклатура тканей, купленных тканей, не отличалась разнообразием. Их назначение не всегда указывалось, но, значит, было куплено 1928 локтей холста на мешки, кашули и скатерти. 81 локоть реднины, ну, такая более разреженная ткань, тоже для хозяйственных целей, не для одежды. И 1627 локтей простой точи на скатерти. 101 локоть сукна, отрез крашенины. Из привозных тканей приобрели один аршин багрового английского сукна и отдали на конюшню для починки игуменского седла. В записях о расходах на книги в августе 1592 года сказано, что монастырь приобрел триоди по государеву, цареву и великого князя Федора Ивановича всея Руси. Приказу великого Новгорода митрополит Варлаам дал ко пречистой Богородице в Тихвинский монастырь 6 книг триодий государева печати, 3 постные, а 3 цветные. И за те книги дано в государеву казну из монастырские казны денег 12 рублев, 13 алтын, 2 деньги. Жуки для переплетов книг купили медные. Вообще еще бывали серебряные жуки, но тут, видимо...
Жуки это что?
Жуки это такие... Ну вот знаете, если вы когда-то видели старинные переплеты, там по углам такие вот вроде небольших ножек. То есть, чтобы кожа не, когда ее кладут на столы, не соприкасалась с поверхностью и не получала какие-то там, не становилась потертой, поврежденной. Жуки это предотвращали. Это такие вот небольшие жук. И есть жук. Прибивались такие вот ножки, которые не позволяли коже портиться.
А вот еще странные вещи. Починка игуменского седла. Это значит, что игумен что, верхом ездил?
Да, почему бы нет?
У нас такое представление, вот игумен, это такой монах в рясе с бородой. А как же он верхом?
Вы понимаете? Ну, вообще говоря, не знаю, на какие расстояния он ездил верхом, но ездить в телеге по тем дорогам было очень сомнительным удовольствием. То есть почему предпочитали зимний путь? Потому что тогда, ну, хоть как-то. А колесное передвижение – это довольно изматывающая вещь, тем более, что у них же не было каких-то вот хороших ресор таких вот. Недаром все время пытались добиться с монастыря людей на мостовое дело, чтобы вот мастить дороги. Мне как-то никогда не казалось удивительным, что игумен ездил в седле.
А одежда у него какая была для таких поездок?
Таких данных нет, но я думаю, что дорожная одежда у всех была практичной, потому что, как вы понимаете, если это лето, то это пыль. Ну и вообще вещи берегли. Хотя, вот, допустим, в 17 веке игумен получал в год 5 рублей на платье. Но мне кажется, что для каких-то выходов, да, там вполне могли быть какие-то особенные, ну, может быть, хорошего качества ряса. А так тратили деньги в основном на богослужебное облачение. Вот туда, да, там покупали всевозможные дорогие ткани и дарили облачение в вкладчики.
Епископы тоже ездили верхом?
Я не могу ответить на этот вопрос, но думаю, что да, чем они отличались от всех. Я думаю, что здесь больше может идти речь о физических данных, то есть если человек был очень пожилой, конечно, вряд ли у него была возможность. Скорее всего, он ездил в специальные двуколки там или зимой в санях. Я, честно говоря, не занималась специально этим вопросом, мне он как-то не приходило в голову интересно. Но можно узнать, да, мой коллега и непосредственный начальник Павел Владимирович Седов имеет какую-то информацию, поскольку он читает вот эти самые отписки, то есть неформальные тексты, где могут излагаться самые разные обстоятельства жизни в Москве и в монастыре. Бывают какие-то детали, опять же, связанные с покупками вот сёдел или каких-то аксессуаров в Тихвинском монастыре, поскольку каждый жил, покупал одежду на свои деньги. Это не отражено в других монастырях. Могут в расходных книгах быть указаны какие-то виды одежды, то есть что для кого покупали. Потому что по Тихвину есть, конечно, описи имущества монастырского, но там тоже перечислено исключительно богослужебное облачение, потому что собственность старцев – это была их собственность.
Интересно.
Ну вот, судя по тому, я изучала книги уже 17 века, где шла речь о восстановлении монастыря, и там, когда строили кельи, к ним делали чуланы. Я так понимаю, что у каждого старца был свой чулан. То есть они жили по несколько человек в келье, а чуланы были индивидуальными. И были даже более интересные вещи. Вот, по-моему, когда умер кто-то из архимандритов, претензии на его имущество предъявил его брат. И, в общем, поделили имущество между монастырем и братом. Хотя, с точки зрения канонического права, у монаха не должно быть имущества, которое можно делить со светскими лицами. Но реалии они были немножечко другие. Можно сказать, что монастырь не располагал достаточным количеством пахотной земли и угодий, но имеется в виду населенными. Запустение его вотчины, традиционно установленный небольшой объем повинности крестьян и посадских людей в пользу монастыря, не позволяли выполнить все работы, необходимые для обители, и снабдить монастырь и других членов сообщества продовольствием, выплатить налоги. Поступление от вкладов и денежных оброков, вероятно, было недостаточно для того, чтобы покрыть разницу между доходами и расходами. И вот в таких условиях для содержания монастыря его власти вынуждены были арендовать пашню, покосы, рыбные ловли и организовывать на них работы на условиях долгосрочного и краткосрочного найма. Вот такая была у них хозяйственная стратегия. Что касается структуры и численности населения, вот этого сообщества монастырского. Во-первых, это были постоянные члены-братья, внесшие положенный вклад для пострига. В данном случае я говорю про XVI век. Во-вторых, наемные работники, выполнявшие в монастыре какие-либо послушания или работу по найму, в том числе монашествующие из других монастырей, священно-церковнослужители, слуги, дружинники, рыбные ловцы. Как уже было сказано, монашествующие имели общую трапезу, но они и миряне другие свои потребности удовлетворяли за счет денежного жалования. В расходной книге почти нет упоминания о приобретении приобретение предметов индивидуального пользования. Исключение составляют покупки, связанные с выполнением хозяйственных работ, например, сапог для рыбных ловцов или одежды для дальних поездок по делам монастыря. Денежные выплаты монашествующим и мирянам производились в основном два раза в год – в феврале за период с сентября по март и в августе с марта по сентябрь. Для некоторых категорий работников был другой график выплат. В изучаемой нами расходной книге на февраль и август 91-92 годов приходится большинство записей о выплатах. В них в основном отражен состав сообщества, за исключением лиц, работавших в монастыре за вклады или отрабатывавших деньги, взятые в долг по кабальным записям. И изучение вот этой вот структуры сообщества я проводила на основании анализа, использованной в книге терминологии, для которой характерна вариативность. Ну, то есть, что я имею в виду под словом вариативность? Одну и ту же должность могли там называть по-разному. То человека назвали старцем, то не назвали. Поэтому приходится составлять такие вот довольно обширные таблицы и сравнивать отдельные записи, имена, месяцы, то есть приводить разрозненные записи в какую-то вот, они же чередуются, там, выплаты, покупки, приводить все это в систему, сепарировать и дальше уже анализировать. В расходной книге используются три основных термина, обозначающие выплаты за работу. Служенное, жилое и найм. Служенное – это наиболее универсальный термин, применявшийся для монашествующих и мирян. Термин жилое или зажилое, зажило, встречается в основном в записях о выплатах клерошанам, священным и церковнослужителям. Его употребление было неустойчивым, но использование его даже в одной из нескольких записей, касающихся одного лица, говорит о статусе человека как временно находящегося в обители. Термин «найм» употребляется в основном для выплат сторонним людям за оговоренный объем работ в монастырском хозяйстве. Из ранее перечисленных групп он иногда встречается в записях о выплатах рыбным ловцам. Монашествующих традиционно называли старцами. Основу этой группы в Успенском Тихвинском монастыре составляли старцы, выполнявшие хозяйственные послушания. Лиц, именующихся старцами, в книге насчитывается 78. Выплаты старцам также назывались служенными. Размер выплат зависел от степени ответственности, сложности или трудоемкости выполняемого послушания. Подсчеты показывают, что для старцев было три основных тарифа оплаты труда. При пересчетах, как мы сейчас привыкли, на месяц они составляли 8,3 копейки в месяц, 7,5 копеек и 6,25 сотых копейки. Служенное в размере 1 рубля, то есть 8,3 копейки в месяц, получали соборные старцы, это 7 человек, келарь, измерян монастырский кузнец, келейник игумена, конюшен и большие хлебные старцы и старцы, руководившие рыбными ловлями. Приведу пример деятельности соборного старца, получавшего 1 рубль в год.
А вот соборный старец, это почему он соборный?
Для решения наиболее важных вопросов в монастыре имелся так называемый черный собор. В него входили старцы, заведующие основными службами, ну то есть игумен или архимандрит, казначей, келарь, конюши, чашник и еще соборные старцы. Как я понимаю, эти старцы были своего рода старшим поколением. Вот эти соборные старцы, они уже не могли, они обладали опытом, который, так сказать, для решения управленческих вопросов, но они уже не обладали таким здоровьем, которое позволяло бы им деятельно участвовать, исполнять послушание. Вот соборные старцы, это, судя по тому, что вот они на протяжении предшествуют, это я уже сужу по 17 веку, где есть больше данных, вообще работали до последнего. То есть в Успенском Тихвинском монастыре была больница, но там обычно было 5-7 старцев. Да? То есть, а так читаешь записи, значит, так человек откуда-то приехал или там что-то собирал какие-то деньги, принес с мельницы, так называемые вымолотые деньги, а потом Смотришь, через месяц уже по нему принесли на 40 уст. То есть далеко не все, ну то есть, как правило, работали до последнего, а соборные старцы – это вот, видимо, такая старшая братья, которая участвовала в принятии решений и в жизни монастыря, и в разбирательстве судных дел. У них в монастыре в Успенском, Тихонском была такая вот функция.
А слово «старцы» могло применяться к любому монаху, если в 20 лет монах тоже старец?
Абсолютно, абсолютно к любому. Редко встречается слово «монах». То есть старец это было вот... Ну и сейчас тоже, вот помните, там младо-старцы, да?
А вот я хотела как раз навести наших слушателей на мысль, что называется, за пределами нашей передачи, но раз вы сами упомянули. То есть не так уж это и странно для Руси, то хотя бы для Московской Руси. То есть в 20 лет старец ничего, язык русский так и говорил.
Понимаете, я не могу судить об их возрасте. Как вы понимаете, он там не указан. Старец был обычное, то есть монаш шествующих называли старцами, а монахинь – старицами, вне зависимости от их возраста. Иногда проскальзывает слово «монах» или «инок», а так «старец» и «старец». Этот термин доминирует.
А вот все-таки, чтобы почувствовать нам язык, то в слово «старец» тогда, получается, вкладывали не смысл возраста, а какой тогда смысл?
Просто то, что он монах. Я дальше скажу про так называемых хлебенных старцев. То есть это старцы, которые руководили сельскохозяйственными работами. Как вы понимаете, работать в поле, там бегать по полям, значит, отслеживать производительность труда сельскохозяйственных рабочих, это надо было иметь здоровье, да? То есть это не были в любом случае какие-то уж совсем пожилые люди.
Старцы бегали.
Да, хлебенные старцы.
То есть, возможно, это от слова «старший» просто, в смысле «начальник». Ну, в смысле, или просто «старший» по какому-то духовному званию, чтобы понять.
Вы знаете, я подумаю. Дело в том, что я занимаюсь довольно приземленными делами, подсчетами, расчетами, кто сколько получал, вот такие вещи. Мне важнее понять разницу в их каких-то реальных функциональных обязанностях, чем то, почему их называли старцами. По ощущению от текстов хозяйственных книг, это просто синоним слова «монах». Слово «монах» они не употребляли, они писали «старец». Монах очень редко встречается.
Ну, просто тоже тогда вопрос, почему? Почему у нас в Московской Руси монах стал называться старцем? Потому ли, что люди считали, что в монахи только должны идти люди в возрасте, или по другому причине? Вот пока оставим тогда этот вопрос.
Да, я думаю, что оставим. Вот старец Феодосий Базлов, о котором я начала говорить, выполнял ответственные поручения, отстаивал интересы монастыря в Москве и Великом Новгороде. В январе 1591 года он ездил в Москву, где получил в посольском приказе, в ведении которого тогда находились многие города северо-запада, три грамоты. Во-первых, об освобождении монастырских слуг от государевой службы, а Тихвинского посада от уплаты посохи. Во-вторых, грамоту о ямском строении. Вероятно, эта грамота устанавливала порядок, подтвержденный уже в 17 веке указной грамотой царя Михаила Федоровича от 22 февраля 1637 года, согласно которой тихвинские посадские люди не должны были платить ямские подможные деньги в помощь новгородским ямским охотникам, так как они, как я уже говорила, обеспечивали так называемый поперечный ям в Занежье, в Устюжно, Белоозеро. В-третьих, им была получена грамота об освобождении от постоя монастырского двора в Великом Новгороде.
Вообще налогообложение невероятно сложное, разветвленное.
Да, вот за освобождение от постоя этого двора они и потом боролись. Но обычно, как писалось, не прочь они того двора, ну вот эти вот постояльцы там, не прочь себе того двора, они его там огноили, там, значит, и всячески испортили. Также Феодосия закупала в Москве товары для монастыря. В мае-июле 91 года он совершил поездку в Великий Новгород с той же грамотой о ямском строении, полученной в Москве. В декабре 91-го, январе 92-го в Великом Новгороде он же платил посоху с вотчин и так называемый татарский корм.
Ну, посоха это, тоже налог.
Ну, вместо того, чтобы посошных людей поставлять, ну, населения нет, да, надо поставлять вот эту вот посоху, то есть, соответственно, ну, не можете поставлять, платите деньги, наймем сами.
Поставлять людей, это имеется в виду на какие-то работы?
Помещики служили со своих поместья, они должны были являться там.
То есть это армия?
А посоха – это больше вспомогательные войска такие. Войска посылали скорее слуг, для них закупали, ну, то, что по 17 веку известно, для них закупали вооружение, там давали какие-то там пищали, в общем, все такое. А здесь это больше вспомогательные такие единицы.
То есть, получается, монастырь тоже должен был поставлять военных, вооруженных.
Определенная разница в положении там монастыря и других землевладельцев, конечно, существовала, но он был таким же хозяйственным субъектом и обязан был самые разные вещи делать, которые требовалось. Вот мне там попался документ 17 века, что приходил расклад в Новгород к митрополиту. Митрополит делил там на всех своих, и вот монастырю положено там сделать такое-то количество топориков, насадить их на древко и такого-то размера по установленному образцу и прислать. И таких всевозможных вещей было очень много.
Монастыри должны были изготавливать оружие.
Ну, а почему? Ну, не можете изготовить, купите. Ну, как раз на Тихвинском посаде с этим не было проблем, там было достаточно кузнецов. Другое дело, что в какой-то момент там кузнецы возмутились, потому что им, ну, не заплатили или еще что-то. То есть это была такая вот постоянная же ситуация, когда государство что-то требовало, там монастырь должен был это как-то обеспечить, либо потребовать как натуральную повинность, либо оплатить.
Если у государства была власть потребовать у монастыря помощи в определенных нуждах государства, то требовалось ли, например, содержать школу? Могло же государство сказать, что в монастыре, а школа у вас есть? Давайте образование.
Вы знаете, ваш вопрос довольно странный. А зачем, собственно? Понимаете, вот если бы мы с вами оказались в 17 веке, я вот обращала внимание там по одной переписной книге, я уже не помню какого года, там, где учитывают мужское еще только население, во дворе там крестьянин такой-то, у него сын такой-то. А дети – это только вот до 10 лет. А после 10 лет уже все, ты уже работник. Ну да, при внутреннем раскладе там каких-то повинностей, еще чего-то, это учитывалось, так сказать, возраст. Ну понятно, что там мальчик 11 лет, он не напашет столько, сколько взрослый, но он уже был работником. Одно из очень интересных судных дел 1649 года, когда там некого сироту, который работал на торгового человека Тихвинского, обвинил этот торговый человек в краже. Но его защитила бабушка этого самого торгового человека, сказав, что тот, кто обвиняет этого вот парня, сам украл и спрятал. Ну, не суть, просто вот этому вот молодому человеку-сироте ему присудили выплатить компенсацию по работе, начиная с 9,5 лет вот этого вот сиротки, которому на тот момент был уже 21 год, причем это с такой формулировкой, как водится. Это судебное дело мною было опубликовано в одном из изданий президентской библиотеки нашей, и вообще оно вызвало, как и еще одно судное дело, оно вызвало восторг у юристов, потому что выяснилось, что там используется при принятии решений так называемое судебное усмотрение. То есть, когда суд идет не по процедуре, а если судья видит, что здесь, ну, что-то нехорошее, несправедливое, он просто сам принимает решение. Использование судебного усмотрения, оно позволяло не уходить вот в такие формальные стороны разбирательства, когда что-то заведомо плохое происходило, и уходить от ответа тем, кто в этом был виноват. Мы про школу говорили, но тогда школ там не было. Ну, в Новгороде там пытались еще раньше устроить вот всевозможные школы, и про это есть работы специальные. Ну, а на посаде, я думаю, что учили индивидуально, потому что грамотные люди были, и по моим наблюдениям, ну, по 16 веку, так как документов практически не сохранилось, мы не можем ничего толком сказать. Но по 17 веку, вот я сейчас прослеживала данных каких-то, кто у кого учился, у меня нет. Я изучала и вот говорила, что в базу данных были внесены автографы. Ну и вот видно, что дети вот этих посадских людей, они уже писали намного лучше и грамотнее, и приятнее каллиграфически, чем их отцы. То есть, видимо, обучение происходило. И вот эти вот дьячки, о которых я говорила, которые долго работали на посаде, они тоже были местными жителями. То есть какие-то школы были. И, собственно, по почеркам второй четверти 17 века видно, что тоже была школа, потому что они более единообразны. Но, понимаете, была немножко другая ситуация. Вообще есть литература, как вот учили. Про это я не буду говорить. Я могу только сказать, вот, что я отмечаю в связи с тем, что я занималась именно почерками и выявляла писцов. Тогда ведь сейчас у нас есть стандарт обучения. Вот дети все приходят в школу по всей стране, и есть у нас прописи. Эти прописи менялись там в какие-то годы, но тем не менее они остаются. А тогда вот эти так называемые азбуки прописи, они были разными. Если человек даже захочет скопировать вот такой вот какой-то рукописный текст, ну, понятно, что у него будет другой почерк, даже если он будет копировать красивые начертания. А там еще и были довольно специфичные приемы написания. Если вот вы захотите там в каком-нибудь поисковике набрать азбуки прописи и нажать картинки, то вы увидите, как это все происходило, как это было очень интересно, замечательно, сколько было вариантов написания одной и той же буквы. Ну, вот этому обучали, так можно сказать, в индивидуальном порядке, ну, может быть, небольшими группами, потому что, да, грамотных людей было довольно много, но не все. Конечно, после смутного времени была какая-то лакуна, когда людям было вообще не до этого. А потом, судя по почеркам вот молодого поколения, которое уже активно вступило в деловую жизнь посада где-то в 50-е годы, уже было видно, что их, да, их обучали, и результат был довольно приличным. А организовывать школы с подачи государства, ну, не знаю. Если вы помните, что даже гораздо более позднее время школы были в основном церковные, приходские. В связи с трудоемкостью работы с этими источниками, с приходорасходными книгами, я не могу, не проработав их, уйти во вторую половину века, где гораздо больше материала. Поэтому, может быть, что-то выяснится. Может быть, какие-то данные есть у коллег. Даже я помню, этим кто-то занимался, кто-то доклады делал. Но на тот период, в котором я сейчас занимаюсь, никаких данных о существовании таких школ на Тихвинском посаде у меня нет.
Кстати, вот вы употребили слово «обсчитать». Правильно ли я понимаю, что когда вы с расходной книгой работаете, то это такой аудит через века? То есть вы проверяете их всю бухгалтерию?
Я бы не сказала, что это именно в таком ключе происходит. Какие-то дополнения данных, поскольку они все друг друга знали, прозвища какие-то меняются, то есть творчески они их переписывали с черновика в чистовик, но это не касалось сумм. Могли быть случайные ошибки, но очень незначительные. 3 алтына, 5 алтын, то есть проверять в таком смысле там нечего, потому что у меня нет как бы итоговых вот этих вот подсчетов. Их же писали они не только для себя, они отправляли их на проверку, соответственно, их могли затребовать в любой момент эти книги. Ну да, то есть государство могло затребовать. И вот тогда, да, тогда это был вопрос. Считали казначеев. Казначеев считали и в монастыре, и в отчинах там выбирали старосту, там его считали. На посаде был казначей, его тоже считали. Но это они сами проверяли. Я занимаюсь другим. Я занимаюсь подсчетами того, что в целом там по разным категориям, по месяцам выявляю данные там определенного типа о людях, вот о составе работников. У меня немножко другая задача. Если бы в конце был какой-то вот, знаете, итог, тогда бы я могла сравнить и сказать: о, это неправда. Но поскольку итога в конце, как правило, нет, только за редким случаем там в черновиках. Но они посчитали, видимо, они где-то это записали, но в другом месте. Но книга подлинная за счет того, что там они ставили так называемые скрепы по листам, то есть расписывались частями слов по листам всей книги несколько человек. То есть вот они ее таким образом заверяли. Скажу про заработки старцев. 90 копеек в год, то есть 7,5 копеек в месяц получали старцы. Подкелорник, житничный, ключник, огородный, большой поваренный, просфорник, чашник, щивар, конюшей, хлебные мукосея и хлебные старцы. 6 с четвертью копеек в месяц получали старцы коровницкие, мельничный, будильник, старец у ворот монастыря, старец у сусла, старец, читавший синодик. Самая маленькая служенная полагалась больничным старцам, но им, как правило, давали на платье. 3,8 копейки в месяц.
Зарплата одного человека называлась...
Служеное. Служеное.
Это то, что получал один человек.
Да. Тоже небольшой доход был у старца Терентия, который летом гороху, то есть горох, стерег, а зимой на горохе сидел. Но, видимо, чистил его там уже. Не знаю, что вот такая у него была должность.
Гороховый старец. Ну, как хлебный, так и этот гороховый.
Ну, да, вот у него было такое конкретное послушание.
Мне еще понравился старец будильник.
Ну да. А что, кто-то же должен был заниматься этим делом.
Интересно, что не будильщик, а будильник.
Ну да, он так называется, будильник.
Старинное русское слово.
Из 78 старцев, упомянутых в расходной книге, ежемесячно в монастыре, его вотчинах и на рыбных ловлях проживали от 54 до 61 человека. В это число не входят клерошане, священные церковнослужители. При этом состав старцев не был полностью постоянным. Из 78 человек в монастыре все 24 месяца, которые отражены в книге, проживал 41 старец. От 18 до 22 месяцев 9, от 10 до 16 14 старцев, от 2 до 6 месяцев тоже 14 старцев. Из записи следует, что некоторые из них были постриженниками других монастырей и, вероятно, имели отношение к осужденному Стоглавым собором явлению бродячему монашеству. Они жили в монастыре какое-то иногда довольно продолжительное время, вероятно, с целью заработка. Ситуация, сложившаяся в хозяйстве Успенского Тихвинского монастыря, этому благоприятствовала. Хлебные старцы руководили наемными работниками. Всего в расходной книге упомянуто 22 хлебных старцев. Но в среднем в монастыре ежемесячно их трудилось 10. Например, хлебные старцы Герасим и Мисаил провели в монастыре менее 2 месяцев, еще четверо от 2 месяцев до полугода, и далее в книге не упоминались. Изменения в персональном составе монашествующих, исполнявших хозяйственные послушания, происходили в основном из-за смены одних хлебных старцев другими. Важной задачей монастырских властей было привлечение в обитель клириков, священных и церковнослужителей. Клир состоял священников, диаконов, головщиков, то есть руководителей хоров левого и правого клиросов, канонархов и клерошан-певчих. Канархистов их называли, канонархов. Данные изучаемой расходной книги подтверждают наблюдения, сделанные ранее на материалах архива Иосифа Волоколамского монастыря, о том, что монастырские хоры в конце 16-го, начале 17 века были небольшими по численности, а состав их постоянно менялся. Судя по записям книги, существовало положение, по которому в штате монастыря, ну, если так можно выразиться, должно было состоять 6 священников. Но фактически столько их насчитывалось в течение 10 месяцев из 24. В остальные 14 месяцев имевшимся доплачивали за переработку. В течение 4 месяцев за 6-го попа, в течение 7,5 месяцев за 5-го и 6-го попа, в течение 2,5 месяцев за 4-го, 5-го и 6-го попа. То есть делили сумму, полагавшуюся недостающим на число служивших. Ну, то же самое было с диаконами. Диаконов должно было быть 4. Мне интересно было, почему, собственно, именно 6. Но, скорее всего, каждый день служил один священник, а в воскресенье они служили всем собором. Вот как-то так. На основании сделанных подсчетов можно сказать, что оплата большинства священников в монастыре составляла рубль в год. в 1591-92 году из-за отсутствия необходимого числа клириков она увеличилась до 1,5 рублей. У священников, получавших также крылостное, ну то есть клиросное, то есть когда они пели, до 2,5 рублей соответственно. Рассматривая нами расходные книги XVI века, интересно тем, что сроки пребывания священников в монастыре при расчетах оплаты фиксировались с точностью до дня.
Это были священники из черного духовенства?
Да, это были, судя по тому, что не было родовых прозвищ, это были священники из черного духовенства, иеромонахи. Отсутствие своих священнослужителей оставалось проблемой для монастырских властей в XVII веке. Грамотой царя Михаила Федоровича Новгородскому митрополиту Афонию от сентября 1641 года запрещалось без царского указа забирать из обители в Великий Новгород священников и диаконов.
Епископу запрещалось?
Да. В ней же процитировано челобитное игумена Успенского Тихвинского монастыря Сергия, которое объясняло сложившуюся ситуацию следующим образом. В Тихвинском демонастыре 74 брата, а все бывали пашенные мелкие люди, о которые дел учится поп или диакон добрый или пострижется, и ты тех емлешь. Ну, это в адрес новгородского митрополита. И оттого в монастыре ставится попами и диаконами скудно. А приходят для тех попов и диаконов в монастырь мало, потому что место дальнее и пустынное. Состав других категорий клерошан тоже постоянно менялся. Когда ожидался приход шведских войск к монастырю, большинство из них разъехались, а со временем начали возвращаться. В эти годы в качестве клерошанина обитель дважды посетил знаменитый книжник Ионас Соловецкий. В его рукописном сборнике имеются ценные документы по истории монастыря. Указ о трапезе, где расписано, что и как ели в монастыре, что и как надо было готовить в связи с уставом и кругом служб. И список поминавшихся в монастыре в XVI веке лиц, которым полагались кормовые поминания.
То есть это столы?
Да. И вот здесь, собственно, самое интересное, потому что среди них упоминается княгиня Анна Ярославна. Ну, я как-то засомневалась, понимаете, где у нас Ярослав Мудрый, где
да.
Тихвин XVI века. Но, тем не менее...
Кто-то за нее?
Тем не менее, я обнаружила статью французского автора, где... Выяснилось, что в монастыре во Франции когда-то ее поминали в тот же день, что и указано в этом самом списке. Кто мог дать вклад за Анну Ярославну? Это загадка.
Интересно, может быть, вы найдете?
Очень сомневаюсь.
То есть можно было дать вклад за любое историческое лицо, ну, православное. Даже если это много веков назад.
Тогда не было такого... понятие, как историческое лицо. В принципе, там поминались, в том списке были две жены Ивана Грозного, были заздравные корма представителей духовенства, собственно, Тихвинского посада. Бояре были, то есть те люди все, они были намного ближе к тому моменту, к концу XVI века, чем Анна Ярославна. Совершенно не представляю, как это могло. Ну вот, кто-то, значит, озаботился. Теперь о, собственно, слугах. Лиц, названных слугами в этой расходной книге, насчитывается 29 человек. У них не было какого-то постоянного послушания. В целом их можно охарактеризовать как порученцев. Слуги сопровождали старцев в поездках в Москву и Великий Новгород. Иногда они ездили туда же по делам монастыря, возили рыбу со Свирска и Волховских монастырских обручных рыбных ловель. Во время русско-шведской войны, как я уже говорила, направлялись в разведку для немецких вестей, чтобы своевременно узнать о приближении противников. То есть слуги выполняли трудные и ответственные поручения, предполагавшие наличие доверия к ним со стороны старцев монастыря. Например, уже упоминавшийся слуга Макуша Никитин ездил, как я уже говорила, в подъезд на Сермаксу в Александрово пустынь, в Ладогу покупать рыбу, туда же с подношениями хлебов и капусты должностным лицам в Великий пост, на Волховскую Тоню для вывоза рыбы, в органы управления в Великом Новгороде с поручениями из монастыря, участвовал в организации сельскохозяйственных работ. Мы не можем точно установить численность этой категории работников, так как их имена упоминаются в основном в записях о дорожных расходах. То есть их роль в жизни монастыря, не связанная с разъездами, например, с исполнением административных обязанностей на Тихвинском посаде, остается вне поля зрения этой расходной книги. И с 4 полугодий наибольшее число слуг, 20, упомянуто в сентябре 91-го, феврале 92-го года. Об отработке кабал слугами в книге данных нет. Ну, если брали долг и потом работали на монастырь. Ранее я думала, что слуги исполняли послушание, отрабатывая полностью или частично вклад для пострига. Однако вот в Государственном архиве Швеции, где хранится небольшая часть архива монастыря, обнаружился документ, очень ценный для понимания системы оплаты слуг и источника средств для нее. Как оказалось, в 17 веке основные суммы для оплаты слуг шли с двух сборов, так называемого пищева, то есть это оплата за составление каких-либо бумаг в таможенной избе на Тихвинском посаде, и померного. Ну, померное – это такой сбор за определение объема продаваемых товаров. Мерили объемом зерно и за это брали соответствующую пошлину. Вот в этом самом документе, где сказано, что пищи и померное использовали на жалование слугам, очень колоритный рассказ про то, как распределяли это самое жалование. Этот документ для меня очень важен. Он скоро будет опубликован в одном из изданий нашего института. Составитель Никита Викторович Башнин. Там коллеги публиковали источники по истории самых разных монастырей, архиерейских дворов. А в данном случае речь шла о том, что по приезде нового архимандрита в монастырь в 1678 году слуга, один из слуг, подал челобитную, чтобы ему заплатили жалование. Старцы сказали, что в казне денег нет. Архимандрит решил расследовать этот вопрос. И тут оказалось, что, в общем, то ли братья как-то вот решила не открывать правду архимандриту, то ли действительно их, так сказать, отлучили в свое время от принятия важных решений, что оказалось, что непонятно, как слуги получают жалование. Решили провести расследование, запросить документы в той же вот таможенной избе. Стали искать, вроде как ничего не нашли. Только у некоторых слуг были тех самых моих любимых и выдающихся дьячков, которые долго работали в монастыре, были подписные челобитные, то есть они шли в монастырь, подавали челобитную, то есть заявление, им писали выплатить столько-то жалования, и вот эти челобитные у них были на руках, предусмотрительные люди. Остальное там как-то вот делилось, видимо, и вот после этого расследования, вот опять же я упоминала там бывшего келларя, который тоже рассказывал, что он служил стряпчим в Москве, это тоже из этого же документа, где он объясняет, что вот он служил и столько-то лет, и сколько он там получал. Вот, и после этого решили упорядочить ситуацию и слугам выплачивать. Там довольно сложная была система, все эти деньги делилось на выти, на 6 выти. Выть составляло 4 человека. Ну, а сколько получал каждый, я так понимаю, в зависимости от того, сколько соберут денег за отчетный период.
А выть?
Ну, выть – это часть. Вот они собрали, допустим, пищу померное, поделили это, допустим, пищу там на 6 выти, в каждой выти там 4 человека. Ну, вот такая вот неоднозначная система.
Но слуги – это не послушники?
Нет, слуги – это вот те самые порученцы. То есть
просто работают в монастыре и получают зарплату.
Ну да, можно и так сказать. Но там все получали зарплату, и монашествующие тоже.
На что тратили, кстати, монашествующие деньги?
Я думаю, что надо было в первую очередь одеваться.
У них же, в принципе, одинаковая одежда. Не может же один купить одно, другой другое.
Ну, можно выбрать ткань получше или похуже. Ну, в общем, их зарплаты, вот эти служенные, были небольшими. Вот когда один из клерошан при подходе противника решил уехать из монастыря, не отслужив полученный аванс, ему пришлось оставить за 50 копеек ряску. Там все, в отличие от нас, они не были расположены каким-то вот сентиментом. Была жизнь очень тяжелая. Все, что доставалось, оно стоило значительных усилий. Соответственно, всему был какой-то денежный эквивалент труда. И именно за счет этого они держались. Если бы они не были настолько активны и не меняли то, что сейчас называется стратегией, да, вот, стратегии развития, тут они нанимали кого-то, тут еще какие-то у них были действия, обхаживали благодетели, боролись за пошлины, еще за что-то, они бы не выжили. А так, благодаря этому, благодаря тому, что они вот всячески аккумулировали средства и нанимали людей, у них и посадское население кормилось от монастыря, и сами они, в общем-то, имели и пропитание, но все люди работали. То есть, при том, что, да, долгие монастырские службы, там по-другому просто не получалось. Ну, общий итог я насчитала вот в начале 90-х, упомянутых в книге, 220 человек, но в течение каждого полугодия получали служенные или другие выплаты в среднем 77 монашествующих, в том числе клерошан, священно- и церковнослужителей, и 123 мирянина. Слуги, дружинники, рыбные ловцы. О каких-либо натуральных выплатах работников мы сведений не имеем из-за отсутствия других источников за этот период. Около 30% монашествующих получали жилое, то есть не были постриженниками монастыря, в том числе все священники, диаконы, большая часть клерошан и хлебных старцев. На наш взгляд, такая ситуация показывает, что явление, называемое бродячим монашеством, с которым боролись, принимали соборные постановления, в условиях экономического кризиса и военного времени являлось отчасти вынужденной трудовой миграцией. А Успенский Тихвинский монастырь сумел адаптироваться к условиям кризиса и давал средства к существованию наемным работникам. Размер выплат служенного и жилого за одинаковое послушание не отличался для пришлых и постриженников монастыря. Вероятно, преимущество последних, внесших положенный вклад для пострига, состояло в том, что имена записывались в вечное поминовение, а в преклонном возрасте они могли пользоваться кровом, пищей и уходом в монастырской больнице. Такая картина мне представилась по итогам изучения расходной книги XVI века.
Там еще, наверное, в архиве есть много чего неизученного.
Много. Слово «изученное» в данном случае не совсем отражает ситуацию, потому что, ну, можно на материал посмотреть под новым ракурсом, и откроется еще какую-то, можно извлечь дополнительную информацию. Процесс познания, он бесконечен. Конечно, да, 16 век, здесь число источников чрезвычайно мало. 17 век, архив за 17 век еще будет изучать не одно поколение, потому что он огромен, его надо читать, его надо... Ну вот сейчас обещают нам, будут разработаны программы, которые смогут читать скоропись и ее, можно сказать, набирать. Насколько это будет удачно, я не знаю, потому что, ну, кроме того, что скоропись довольно специфичное письмо, там имеют место так называемые выносные буквы надстрочные, и их надо ставить в нужное место, иначе получатся разные слова. А для этого, для того, чтобы их поставить в нужное место, надо эти слова знать. Поскольку не существовало жестких правил русского языка, то слова могли писаться по-разному. В связи с этим, ну вот я тут цитату приводила, там в одном случае написано: «А если лучиться?» То есть «случиться». «Лучиться» и «случиться» — это надо вот обучать программу, что «лучиться» — это не испускать лучи, может иметь другое значение. Скажем так, я надеюсь, что хоть какую-то помощь нам все эти программы и, может быть, даже искусственный интеллект окажут, чтобы можно было быстрее вводить источники в научный оборот. Ну, а так будем смотреть по обстоятельствам.
Здесь, в архиве Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, хранится архив Тихвинского Успенского монастыря. Но не только этого. Мы уже в наших программах упоминали и другие тоже монастыри. Но интересно, что вот архивы монастырей, меня это даже удивило как-то. То есть это не только церковная история, это история экономики. И здесь очень много всяких интересных подробностей. Но и история жизни монастыря тоже очень необычна, мне кажется.
Дело в том, что архивы светских землевладельцев, владельцев, они практически сохранились гораздо хуже, чем церковных, потому что у монастыря была коллективная ответственность, они обязаны были вести отчетность о своей деятельности, хранить свои документы. Опять же, существовали все-таки какие-то каменные строения, где можно было хранить казну, документы, а частные землевладельцы, жившие в деревянных хоромах, даже если эти хоромы были вполне величественные, то угроза потери вот этого самого архива от пожара или еще каких-то обстоятельств была существенно выше. Поэтому, конечно, уже давно экономическую историю изучают именно на основе монастырских архивов. Просто потому, что там есть и документы, соответствующие информации. Ну, сами понимаете, помещик не будет записывать какие-то вещи, чтобы потом давать в них кому-то отчет. А здесь хлебные книги приходные и расходные имеются, и денежные приходные и расходные, и расходные в поездках. И в каждой виде документов, да, есть данные, с которыми надо работать, учиться их интерпретировать, потому что это тоже не всегда просто. Это дает, на мой взгляд, интересные результаты, так что мы в дальнейшем будем стараться и изучать, и публиковать эти источники, как это у нас до сих пор происходило в институте.
В программе «Архивная история» принимала участие Ольга Алексеевна Абеленцева, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук.